Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Евгений Никифоров. Мы работаем в прямом режиме, поэтому звоните к нам по телефону 959-59-39 и задавайте свои вопросы. Напомню, что вы можете нам не только задавать вопросы в прямом эфире по телефону 959-59-39, но также и слать смски с вашим вопросом на короткий номер 5522. Напишите слово «Вера» и в начале сообщения, после слова «Вера», через пробел сам текст вашего вопроса. Мы получим в режиме реального времени и тут же постараемся вам ответить. Если вы будете слушать нашу передачу даже тогда, когда она будет идти в повторе, не в прямом эфире, вы тоже можете реагировать, потому что мы получаем ваши смски круглосуточно. И нам очень важна ваша реакция, ваши ответы, ваши пожелания, ваше мнение. Итак, радио «Радонеж» работает в прямом эфире. Сегодня гость нашей студии, многожданный и любимый мною, генерал. Я вообще склонен к какой-то, кстати, такой страсть имею к генералам, потому что все-таки это получить генеральский чин что-то невероятное, мне кажется. Это всегда лучшие люди нашего Отечества. И сегодня генерал Леонид Петрович Решетников, гость нашей студии. Здравствуйте, Леонид Петрович.
Добрый вечер.
Ну, трудно даже как вас представить-то, как генерала ли, как ученого. Как писателя, в конечном счете, как исследователя, как общественного деятеля, как государственного деятеля. Потому что вы руководите одним из крупнейших исследовательских институтов России. Это Российский институт стратегических исследований, РИСИ. Институт, располагающийся на громадной территории, там, по Ленинградке, да, примерно?
Ну, не очень громадный, но большой, да.
Большой. Ну, на меня, если мы сидим с вами в студии «Радио Радонеж», где, как у нас, в 32 квадратных метрах совершается все всемирное русское православное вещание, то, знаете ли, ваше помещение, ваш институт, соответственно, там и много сотрудников, потому что помещение позволяет их иметь сотрудники один другого краше. Это выдающиеся аналитики и, наверное, одни из самых умных людей, которые, собственно, вы интегрируете в свой институт. Мне кажется так, потому что в последнее время институт просто украсился такими именами выдающимися.
Ну, это приятно слушать, конечно, но не будем преувеличивать. Аналитики хорошие. Но у нас вообще, Евгений Константинович, опыт моей вот работы показывает, что самые сильные в мире аналитики – это наши аналитики, русские аналитики. О. Да, я возглавлял очень долгие годы аналитическое управление службы внешней разведки до ухода на гражданскую должность, на пенсию. Их очень много имел контактов с начальниками аналитических подразделений различных разведок мира, начиная от ЦРУ и заканчивая разведками африканских.
То есть вы как-то профессионально с ними общались?
Да, я одно время был даже начальником управления по связям с иностранными спецслужбами, потому что есть общие вопросы борьбы. Терроризм, коррупция такая глобальная, да, наркотрафик, ну и другие преступления, имеющие такой общий международный характер, и с ними бороться невозможно без контактов. Поэтому приходилось иметь контакты и с ЦРУ, и с БНД, и с МОСАДом, и с МИ-5, МИ-6 и так далее и тому подобное.
Это более чем интересно, потому что вот эти вот как бы брендовые разведслужбы, как ЦРУ, как МИ-5, как МОСАД, ну, агент 007 мы знаем, да? Это же как раз английский джентльмен.
Я про аналитиков говорю. Аналитики очень сильные.
Но все равно службы. Их мы склонны не то что мистифицировать, но демонизировать, делать из них нечто вот такое всесильное. Вот это явно навредило ЦРУ. Здесь вот мы там где-то проштрафили, что-то не то сделали. Нет, это ЦРУ нам навредило. Насколько действительно это мощные службы и насколько они могут навредить?
Ну, вы знаете, в какой-то степени вот эта демонизация, она имеет под собой место. Потому что мы ЦРУ не должны воспринимать как разведку. Вот нашу службу внешней разведки мы можем воспринять как разведку. Что такое разведка? Это добыча разными путями информации, анализ и доклад руководству. ЦРУ – это организация, поэтому она многотысячная, десятки тысяч людей там. Эта организация не только по сбору информации. У меня такое впечатление, что сбор информации и анализ у них находится на втором-третьем месте. Это перевороты, это организация движений различных, это убийства, это ликвидации. Это вообще-то по большому счету, довольно бандитская организация. Сравниться с ними в этом плане некому. То, что вы сказали, что мы все свалим на ЦРУ, это тоже правильно, что мы сваливаем, но сваливать не надо. Конечно, прежде всего, противник всегда использует наши ошибки. Плохо что-то делаем, конечно, появляется извне, но первопричина наша. Мы сами виноваты. Мы виноваты. А для спецслужб противника, спецслужб мира, они просто ищут эти ошибки или неправильные решения и ими пользуются. В принципе, они, конечно, могут создавать ошибки у нас и неправильные решения, но в основном все спецслужбы мира ищут негативные тенденции и их используют в своих интересах. Поэтому, когда мы ссылаемся, что вот Советский Союз развалился под влиянием ЦРУ. Да нет, Советский Союз развалился из-за внутренних проблем и внутреннего распада системы, а ЦРУ этим, конечно, пользовалась и активно работала. Но хочу вернуться к аналитике. Да-да. Вот у меня такое впечатление, что наши аналитики самые сильные аналитики в мире. И даже когда я ушел из разведки, сейчас возглавил институт, который учрежден администрацией, лично президентом Российской Федерации и работает на администрацию президента. Мне много приходится теперь ездить не по заграницам, а по России. И вот приезжая в регионы и общаясь с нашими политологами, учеными, преподавателями университетов, я иногда, знаете, просто внутренне восхищаюсь. Просто внутренне восхищаюсь. Столько интересных умов и столько интересных голов. И столько много патриотически настроенных людей. Ни одна либеральная публика в университетах сосредоточена. И такое впечатление, что мы плохо используем регионы, их интеллектуальный потенциал очень плохо, недостаточно. Люди варятся в собственном соку, а мы, москвичи, избалованные и очень горделивые такие люди, мы все знаем, все умеем, мы тоже как-то на регионы особого внимания не обращаем. Поэтому вот наш институт создал 10 центров по России, и задача их вытянуть интеллектуальный потенциал регионов на нас, чтобы мы уже, обобщая все, анализируя, имели возможность докладывать это в администрацию.
Леонид Ильич, а в чем их задача? Они отслеживают и какое-то понимание внутренней ситуации вам приносит, или они отслеживают то, что происходит в мире? То есть сфера их
конечно, использования. Вы очень правильно вопрос ставите. Без понимания внутренней ситуации очень сложно анализировать внешнюю. А зачем ты ее анализируешь, если ты не понимаешь, что у нас происходит? Конечно, они в какой-то степени учитывают их знания внутренней ситуации, но, конечно, основная задача, и это основная задача института, это анализ процессов в мире, которые так или иначе влияют на Россию, на нашу политику, на нашу безопасность, на наше экономическое развитие. Поэтому, если вот у нас есть центр во Владивостоке, да, они, конечно, учитывают всю ситуацию в Приморском крае и более широко, но, конечно, их интерес сосредоточен на Китая, Южной Кореи, Северной Кореи, Японии, странами АТР. Это же сейчас стало важнейшим направлением нашей внешней политики в результате санкций, которые Запад под руководством США применяет в отношении России.
Вот отсюда мы, наверное, и начнем, потому как последняя пресс-конференция Лаврова в Мюнхене, я ее смотрел практически полностью, а вы знаете, у меня сердце сжалось, мне было так больно видеть, как нашего министра буквально освистывают и осмеивают. И мне показалось, что уже изоляция дошла до своего предела. Они не хотят нас слушать.
Ну, даже не изоляция. Ну, в принципе, какая изоляция, когда одни из самых перспективных и самых больших стран мира ни в какую изоляцию с нами не входят. И ни Китай, ни Индия, ни Корея, ни все страны АТР, ни Индонезия, ни Турция. Изоляции-то нет как таковой. Им хотелось бы, чтобы была изоляция, но изоляция есть на европейском направлении, да, непонимание. И вот вы про нашего министра Сергея Викторовича Лаврова сказали. Надо сказать, что у нас-то министр такой... Я бы сказал, очень интеллектуально развитый министр.
Ну, да, представьте, да, я считаю, что это один из выдающихся современных дипломатов вообще.
А кого вы можете назвать из дипломатов, министра иностранных дел западноевропейских государств? Вот раньше, лет 30 назад, мы помнили каких-то людей. Сейчас даже запомнить нельзя. Это все, ну, в лучшем случае, если говорить так, как радиостанция православная, говорить по-христиански, ну, в лучшем случае, это просто мелкие чиновники. А если отвлечься от того, что мы на православной радиостанции, во многом просто шантропа, самое настоящее. И они вели себя там как шантропа, а не как дипломаты. 30-25 лет назад это было просто немыслимо, что министры иностранных дел, председатели комитетов Европарламента, чиновники Евросоюза начнут свистеть, хохотать, кричать. Это просто было немыслимо. Немыслимо не потому, что им не хотелось. Они такие же были враги, как и мы. Но это были просто воспитанные люди, хорошо воспитанные люди. А сейчас это такая уличная толпа, которая собралась. И я, возвращаясь к вашему вопросу, хочу сказать, что мы должны осознать, давно должны осознать, что нам очень трудно договариваться с Европой. Почему? Во-первых, они полностью контролируются Соединенными Штатами Америки. Целые десятки стран – это просто управляемые протектораты. Я имею в виду Прибалтику, Польшу, Словакию, Чехию, Румынию, Болгарию. Это протектораты просто управляемые. Я не говорю о смешных государствах. Македония, там, Босния и Герцеговина. Действительно, это смешно. Да, это вообще не государство. Но это... С другой стороны, ведущие западноевропейские страны тоже находятся под большим политическим и экономическим контролем США. И они, несмотря на желание того же Берлина или того же Парижа, не говорю уже о Риме, который, в общем-то, очень сильно, или Мадрид, недовольны вот этим диктатом в отношении России, они вынуждены выстраиваться вот в эту колонну и маршировать за Соединенными Штатами Америки.
Вот в этом-то и дело, что мы, видимо, просчитались во влиянии и возможностях Соединенных Штатов так оказывать влияние на своих, скажем так, партнеров, как мы любим выражаться. Но... Они также могут надавить, наверное, и на Китай, и на Индию, и на Турцию.
Нет, не получается надавить. Нет, вы знаете, Евгений Константинович, мы не просчитались. Я думаю, не наше руководство не просчиталось, не мы, например, в институте. Мы всегда считали последние лет 10, что Европа находится под жестким контролем. И лидеров типа Ширака, которые могли оказать сопротивление, сказать, нет, это не в интересах Франции, а он это делал. Их таких уже нету. Просто нет таких, они ушли. Последние, вот, Ширак, Шрёдер, самый последний, Берлускони, да, над ним смеялись, издевались, но его специально так дискредитировали, чтобы устранить более-менее самостоятельную политику, имеющую за собой какую-то силу. И просто Европа не может сейчас быть другой. У них практически нет лидеров. Лидеры сменяются очень быстро. Малейшая попытка самостоятельности, как бы мы ни относились к Саркози, но там были попытки самостоятельности. Ну, просто его характер такой был. Человек не слишком сильно гнулся. Дискредитируется и устраняется. Берлускони дискредитируется и устраняется. И сейчас Европа возглавляется вот такими получиновниками, полуполитиками, полуинтеллигентами, полуобразованными. Образованцами, как говорил Солженицын.
А что это за история со Стросканом? Ведь... Ну, казалось бы, человек — вершитель судеб мира, то есть владел всеми капиталами, который чуть-чуть что-то пытался, и вдруг его припаскуднейшая история, совершенно низкая, мерзкая, так и смешает с грязью.
Очевидно, видно, что его дискредитируешь. Это организованная история. Ну, нарушил дисциплину, стал проявлять большую самостоятельность, стал претендовать на пост президента Франции. Да, руководителя Франции, а он не был выдвинут, кандидатура его в Соединенных Штатах, она не была принята, и он нарушил это. Тебе сказали нет, куда ты лезешь? Он полез, доверия нет, организовали ему случай с горничной негритянкой. Организовано это, когда человек более-менее опытный в этих делах, читает это все, понятно, что, как говорят, подстава, да, вот его и просто уничтожили, да. Поэтому, почему, какие его были взгляды, трудно сказать, но, во всяком случае, он был из тех, как вот погибший итальянский бизнесмен у нас в аэропорту, что, да, конечно, Россия в потенции – это альтернатива Западу, но лучше с ней все-таки налаживать отношения, чем ее пытаться устранить. Вот. И вот это его была позиция. Вот его устранили, потому что решил попытаться счастье на посту президента Франции.
А этот случай действительно в нашем аэропорту с руководителем крупнейшей французской газовой компании, другом нашей страны, в общем-то, насколько... Есть ли какие-то подозрения, что это все же не случай?
Я не могу сказать, это очень сложно сказать. Подозрение только одно, что... Очень странно, что ушел именно в этот момент такой человек, который бы все-таки, если бы не остановил, конечно, политику санкций Запада против России, ну, оказывал бы сопротивление. Но вот его в этот момент не стало. Трудно сказать. Но надо иметь в виду, что вот эта линия на устранение таких вот, ну, можно назвать, друзей или людей, которые хотят сотрудничать с Россией, но эта линия, она продолжается в каждой стране.
Друзья, наш телефон 959-59-39. На ваши вопросы отвечает директор Российского института стратегических исследований Леонид Петрович Решетников. Как вы сами понимаете, этот человек владеет, ну, всей информацией.
Не преувеличивайте.
Ну, а кто же? Ну, и не я же. Не Таечка же, не Ирочка, которая запутала.
Президент Российской Федерации всей информацией владеет.
Ну, да, действительно.
Если бы мы владели всей, мы были президентами.
Да, пожалуй, так. Ну что ж, у нас есть звонок. Мы слушаем вас. Пожалуйста, в эфире.
Здравствуйте. У меня вопрос к генералу Решетникову.
Пожалуйста.
Вот смотрите, что вы... аналитику военную хорошую, хорошо знаете, что вы из разведки. Я хочу задать вопрос такой. Насколько реально военная угроза настоящей горячей войны в Российской Федерации? Что мы можем в военном отношении, как можем противостоять в этом плане?
Спасибо, спасибо. Спасибо большое, да. Вы просто предвосхитили, на самом деле, и мой вопрос. Я думаю, сейчас вся страна напряжена, все в большой тревоге. Что будет завтра? Чем это закончится? Не хочется верить, но все в ожидании чего-то очень-очень серьезного, что произойдет в каждой практически, что затронет каждую нашу семью. Итак, Леонид Петрович, что там на Украине происходит? Будет ли такая серьезная война? Она идет уже сейчас, но... Будет развиваться ли это все?
Ну, говоря об Украине, мы четко и ясно должны понимать, что это не война русских с украинцами. Это исключительно не так. Там есть этот элемент. Это потому что, вы посмотрите, на стороне так называемых вооруженных сил Украины воюют люди и с русскими фамилиями, и с армянскими фамилиями, и с еврейскими фамилиями, со всеми. На стороне ополчения воюют люди с русскими фамилиями, с украинскими фамилиями, с армянскими фамилиями, с чеченскими фамилиями. Эта война может у некоторых только на таком подсознательном уровне, но это война между цивилизационным выбором, с кем мы. Или мы США, с ее политиком гегемонизма, с его политикой безнравственности, морально-нравственного кризиса, или со стороны, ну, я бы сказал, да, с безбожниками, можно уже прямо говорить, да, или мы на стороне России, которая, как бы мы не критиковали свою страну, это нехорошее качество русского человека, критиковать, а может и хорошее, она наследница восточно-православной цивилизации, имеет свой цивилизационный выбор, который мы еще до конца не осознали, но люди подсознательно воюют за это. Поэтому, если бы это был просто конфликт русские и украинцы, он бы не разгорелся бы так широко. И не было бы вот этой угрозы, о которой говорите вы. Да? И вопрос был задавался. Если бы это был простой вопрос, ну вот русские с украинцами поссорились и хочет друг другу морду набить. Вот это бы все ограничилось каким-то конфликтом и
быстро... взаимному удовольствию набили бы друг другу морду.
Да, да. И не было таких бы жертв, и не было. Здесь совершенно другое. Здесь совершенно другое. И люди это чувствуют, что здесь замешаны огромные силы и совсем другие цели. То, что делалось на Украине последние 20 лет, Майдан, переворот, устранение какого бы ни было там слабого, не слабого, но легитимно избранного президента, это все же действие не только внутренних сил, но и внешних сил. Зачем? Это все было направлено против России. Исключительно против России. Никто не думал просто об Украине. В Вашингтоне. Да никто не думал, что там в Украине сделать какую-то демократию и дать им денег, чтобы они жили лучше. Но только недоразвитые там люди в Киеве или во Львове так надеялись, что это все это делалось для того, чтобы нанести удар по национально-государственным интересам России. И этот удар мощный. И этой дорогой, я все время говорю, когда выступаю, люди добрые от Луганска до Сталинграда, до Волгограда. Ну, на машине можешь доехать и там за 4,5, за 5 часов. На машине доехать. Этой дорожкой Адольф шел. Этой дорогой. Туда, на Волгу. Зачем? Отрезается весь юг России. Мы вообще лишаемся выхода к морю. Один бросок от Луганска, если там вот стоят уже американцы, а они хотят там стоять. И все. Краснодарский край, Ставрополье, Северный Кавказ, Новороссийск, единственный порт у нас, ну, до Крыма, да, был незамерзающий. Это, я уже не говорю о том, что если поставить базу в районе Харькова, то, наконец-то, американцы покрывают Зауралье, где стоят наши основные стратегические ракетные ядерные силы. Они покрывают отсюда. А они из Польши, из Турции, из Румынии не могут, где они пытались у своей базы, но не дотягивают они до Зауралья, не дотягивают. Поэтому даже только эти берем вопросы, это была акция по национально-государственным интересам России. И, конечно, угроза появляется реально. Чтобы отстоять эти интересы, чтобы не допустить эти интересы, надо противостоять, надо сопротивляться, надо что-то делать, да? И если говорить, вот у президента нашей страны очень тяжелейшая задача сейчас, не допуская расширения военных действий, не допуская горячей войны, большой войны, конечно, я думаю, в голову такое не приходит, допустить, не допуская, в то же время не позволить нашему бывшему партнеру, как его любили называть, Соединенные Штаты, партнер, ну, противник он, конкурент, не допустить нанести ущерб нашим интересам, потому что наша страна, если эти планы будут реализованы, она обречена дальше на ухудшение экономического положения, на развал, просто на развал. Поэтому реальная угроза, и я вижу, и вы видите, наверное, как укрепляется обороноспособность нашей страны, как постоянно уже последний год, обратите внимание, полтора, постоянные военные учения, маневры, вооружения, эти вопросы ставятся, надо быть готовым ко всему. Но я думаю, что руководство страны вот решает эту двуединую, очень тяжелейшую задачу. И оно не заслуживает критики сейчас. Многие кричат «вперед на Киев», другие кричат «надо сдаваться», третьи кричат «еще чего-то». Прекратите кричать. Очень тяжелая задача. Задача, с одной стороны, не допустить большой войны, не допустить, а с другой стороны, не сдаться. Если сдадимся, если оставим восставший народ на востоке Украины, это наш народ восстал. Они хотят быть с Россией, они ничего другого не хотят. Они хотят быть с Россией, больше ничего. Понимая, что их превращают в тех же полудебилов, которые живут сейчас в Польше, там, в Чехии, в Болгарии. Он превращает таких вот, знаете, как один написал со злости, ну и будете вытирать попки старикам во Франции и мыть полы в их туалетах. Вот, вот им роль такая уготована. Поэтому я думаю, что, конечно, наш народ обеспокоен, но думаю, что реально сегодня вот, именно завтра, послезавтра, ближайший месяц. Вопрос, конечно, о большой войне, ну, не стоит. Но угроза такая существует, угроза реальная, и выход из угрозы этой, ее нейтрализация, это мудрое действие, должны быть мудрые действия руководства и мобилизация всего народа вокруг нашего президента.
Вот видите ли, как вы говорили о том, что вызовы это очень разные, и враг хитер, видите ли, как, и как в тот момент, когда действительно президент сосредоточен на решении важнейших задач геополитических, когда, ну, угроза уже совершенно откровенная, ну, практически Обама сказал, что он уничтожил пух и прах экономику нашей страны. Что он хочет сказать, что он это ради Путина какого-то сделал? Наш, вот мое благосостояние, ваше, в конечном счете, здесь присутствующих в студии уничтожает. Это уничтожает нашу жизнь.
Он позвонил Путину и говорит, я порвал вашу экономику в клочья. Путин ему говорит, Обама, сам порвал, сам будешь зашивать.
Хорошо сказал, слава богу, Господи. Хоть он остроумец, конечно, верно. У меня есть еще вопрос, но я хотел бы, чтобы высказались наши слушатели. Наш телефон 959-5939. На ваши вопросы отвечает Леонид Петрович Решетников. Пожалуйста, мы слушаем вас.
Алло, добрый вечер. Леонид Петрович, держу с удовольствием в руках вашу книгу «Вернуться в Россию». Она впечатление произвела определенное. А вопрос конкретный. Советник президента Евгений Алексеевич Федоров на своем сайте объявил о том, что 21 февраля на площади революции состоится митинг в защиту референдума по изменению Конституции. Вот вам, как руководителю Института стратегических исследований, конкретный вопрос. А вообще это все реально? Почему это все так тихо, мирно, никто не знает ни о Федорове, ни о референдуме, ни о Центробанке, который по существу является отделением ФРС? Проясните, пожалуйста, как специалист для нас, темных слушателей. Спасибо.
Ну, вы знаете, вряд ли вы темный слушатель, когда вот такие вопросы задаете. Я хочу сказать, что наш институт, мы с этого начали, занимается внешней политикой прежде всего. Вот и, конечно, о конкретных датах митингов в России, внутри страны. Мы знаем, что за границей будет. Мы не в курсе просто. Нас и Евгений Федоров не информировал. Я не думаю, что Евгений Федоров является советником президента, имею в виду штатным сотрудником администрации. По-моему, такого нет. Вот. Что касается ситуации и темы, я думаю, сейчас в этой обстановке, которой оказалась Россия, в обстановке, которой оказалось наше руководство, нужны митинги прежде всего под одним лозунгом. Сплотимся в борьбе против США и Запада, пытающегося разрушить Россию и свергнуть нашего президента. Вот на другие темы сейчас митинговать, ну, как бы, знаете, мы расширяем для противника наш фронт, растягиваем наши силы в одну такую цепочку, которая будет легко прорвать. Вы видите, они сосредоточились на, как они говорят, режиме Путина. Чего же они так озлобились? почему Путин вдруг оказался исчадием ада, они как только его не называют, да? Что они так заботятся о России? Да нет, они просто поняли, что Путин не хочет исполнять роль марионетки, как исполняет роль все остальные лидеры или президенты, или премьер-министры европейских государств. Им Путин мешает, мешает достижению их одной цели. Какая цель? И вот я недавно вспоминал, я год назад выступал во французской военной академии, ко мне подошел бывший французский министр, очень авторитетный человек, не хочу называть его имя, и он сказал, вот я вас слушал и понял, что Киссинджер прав. Я говорю, что Киссинджер? А он мне недавно сказал, надо прекратить пытаться превратить русских в европейцев, у них другой менталитет. А что же делать с таким фактором, как Россия? Что делать? Надо разделить ее на 15 государств. Вот ответ американского политического деятеля, которого мы считаем, таким конструктивным. А представьте, что говорят неконструктивные. То есть вот их задача. И сейчас наша задача не навредить, на мой взгляд, нашему президенту, не навредить. Вот. Не создать условия, которые ему будут мешать действовать, мешать работать, и попытаться все-таки так отмобилизовать наш народ в понимании, что США предпринимают сейчас отчаянную попытку вывести Россию туда, на задворки, и постараться в случае, не дай бог, успеха, по, как они говорят, свержению режима, в общем-то, расколоть нашу Россию. И это реальная задача. Дело в том, что ведь у нас немало людей, которые поддаются на эту удочку, немало людей, которые просто не любят Россию, ненавидят Россию. Зайдете в интернет, там же ужас творится, что только не пишут. Даже в наших рядах у нас был сотрудник, который был уволен по профнепригодности, по слабой работе. Он вдруг открыл фронт и кричит: «Рашка, долой Россию, долой Путина, долой всех, долой, долой». Такие люди в Москве, в Петербурге, они есть, они не критически воспринимают политику Соединенных Штатов Америки, считают, что мы должны идти этим путем, как мы шли 90-е годы. Поэтому тут, вообще-то, мы же православные люди. Для нас вот эта митинговая активность, она не очень подходит. Мы люди верующие, у нас есть иерархия ценностей, мы понимаем, что хочет, должны понимать, что хочет Господь от нас. Поэтому особо поддаваться на вот эти митинговые страсти, они нам не стоят в такой ответственный момент.
У меня такое ощущение, что и во власти нет вот такого уж полного единства, и что во власти есть силы, которые вполне хотели бы смены нашего президента. По крайней мере, мне вполне понятен тот очень повышенный эмоциональный тон, который Владимир Владимирович позволил себе на недавнем заседании правительства, когда он про эти электрички сказал. Вы что, с ума сошли? Мне было понятно, что за этим стоит. Вы что, с ума сошли? Когда вот такое здесь происходит в стране, вы стараетесь вызвать такой социальный взрыв, такое недовольство, отменив электрички, когда люди не могут до работы доехать. Что да. это происходит?
Знаете, это, наверное, Евгений Константинович, кто-то делает, может, и умышленно это, а в основном по недомыслию, по какому недомыслию? Эти люди оторваны так от народа, от жизни. Они, в общем-то, как один герой нашей комедии известной советской говорил, ты смотришь на жизнь из окна моего персонального автомобиля. Они просто, им, в общем-то, наплевать, как живут люди. Вот у нас действительно есть огромный слой таких чиновников, таких деятелей, таких бизнесменов. Им просто наплевать, как живут люди и как это будет. Вот и поставлена задача сэкономить. На чем мы сэкономить? На людях надо экономить. Не на богатом слое, а на людях надо. Вот они так считают. Вот мы отменим 300 электричек. Да, как это раньше говорили, проглотят. Ничего. Вот это очень... Часто здесь даже не заговор. Хотя, может быть, и есть такие люди, как мы говорим, пятая колонна. Александр Георгиевич Дугин выдвинул термин «шестая колонна».
Итак.
Ну да, пятая, это которые мы чутко, ясно видим, что они просто враги, а есть еще люди, которые мимикрируют, притворяются патриотами, а на деле делают вот такие дела, как отменяют электрички. Есть и внутренняя опасность. Есть внутренняя опасность. Мы часто этого тоже недооцениваем. Вот многие бывали в Киеве 2-3 года назад. Но как-то не задумывались, что возможен Майдан. Правда же? Как-то не думали, что толпы людей выйдут.
Да не то, что не думали. Это, ну, и представить, даже не знаю, какие глубины чувства, как это слово-то выразить. И почувствовать это не могли бы, потому что Киев – это, ну, абсолютно наш город.
Ну, вот так мы всегда считали, да.
Так я, на самом-то деле, я и сейчас так считаю. Поэтому для меня то, что происходит на Украине, это война здесь, это моя война. Это война на территории моей страны.
Конечно, безусловно.
Там границы, правительство, это пускай, бог с ними. Но если говорить о народе, это война на территории, которую населяет мой народ. Для меня украинцы – это те же самые русские, но живущие там со своими какими-то отличиями, обычаями, бог весть чем. Но вместе с тем, это абсолютно наш народ от начала до конца.
Конечно, я когда приезжаю в свой родной Харьков, я, правда, сейчас не приезжаю, вот, из-за ситуации, но, конечно, я практически, ну, шокают, гэкают. Вот это единственное, что я замечал 2-3 года назад.
Все отличие.
Нет, ну, когда включаешь телевизор в Харькове, на тебя выливается такой ушат помоев, гадости о России, о Москве, по нашей истории. Это было ужасное... пропаганда и обработка населения. Посмотрите, на стороне ополчения прежде всего воюют люди, которым 40-45 лет. Молодежи-то очень мало. Она уже обработана была. Она страшно обработана была. Вот этой пропагандой за 23 года, а плюс до этого еще 70 с лишним лет Советской Украины. И хотя там у нас была пропаганда дружбы и интернационализма, но я, когда учился в школе и университете, нас все равно воспитывали как отдельных. Вот есть Москва, а есть русские. А мы отдельные. Мы отдельные. У нас свое. Своя история. Своя традиция. Свой язык. Нас язык-то вот обязаны были учить в школе.
В Харькове, да, учились?
В Харькове, да. Я поступал в университет, я вынужден был писать диктант. Украинский язык. Представляете, диктант по украинскому языку. Я умудрился его написать. И я вообще считаю это подвигом. Но если ты не носитель языка, ты по-русски диктант-то не... очень сложно написать. А тут тебе по-украински. Но умудрился там с одной помылкой, да, написать этот диктант. Но это все было. И уже тогда была заложена основа. Отдельные. А когда потом рухнул Советский Союз и началась уже просто недружественная, а потом враждебная пропаганда, она ложилась на отдельность. Мы же, Евгений Константинович, мы с вами говорили не раз, мы, недооценивая необходимость поднятия русского народа как основного народа по количеству, по истории, по традиции, основного народа нашей страны, мы к чему привели? Русскость на Украине, она пропала. Украинство поднялось со страшной силой, а русскости не было, потому что мы избрали, особенно в 90-е годы, политику толерантности. Мы многонациональные, многоконфессиональные, все равны. Мне один чеченский генерал, наш генерал, чеченец, который брал Радуева, он сказал: слушай, Леонид, ну как может быть равны, у вас там 100 миллионов, у нас чеченцев 2 миллиона. Мы равны, конечно, но у вас больше обязанностей. Вы должны вести. Чеченец мне говорил, вы вести должны. Если вы победете, мы все выстроимся за вами. Представляете? И Кадыров сейчас это говорит. Поведете, мы выстроимся за вами. А мы все 90-е годы давили это. И русского национального чувства не было. Почему люди с фамилиями русскими по происхождению великороссы, да, на Украине, вдруг они бьются за ныненькую Украину? Это же уму непостижимо. То есть, значит, полностью потеряна историческая память. Полностью потеряна. Вся наша пропаганда, мне один тоже азербайджанский политолог сказал: Леонид Петрович, вы делаете большую ошибку. Нельзя пропаганду идеологическую ограничиваться только одной войной. Вы обрезаете историю, и вы потом получите массу проблем.
Вы имеете в виду Великую Отечественную?
Великую Отечественную войну. Конечно, великий подвиг. Но он говорит, я согласен, великий подвиг. Но нельзя строить все на одной войне. Вы отрезаете, создаете много проблем. Да? Это получается, что человек без исторической памяти. Они этим воспользовались. так называемые украинские националисты. Они всю остальную историю забили своими легендами. От строительства украинцами Иерусалима и выкапывания Черного моря, да, до других страшных мифов, да, до дружбы с динозаврами. Они все это забили, потому что мы были сосредоточены все время на одной Великой Отечественной войне. И они хитро делали последние лет 15. Они возрождали этого ублюдка-фашиста Бендеру, фашист он вообще был, он не фашист, он нацист был, по большому счету, да. Возрождали они Бендеру, но признавали Великую Отечественную войну, ветераны у них там маршировали, пайки, подарки выдавали, вели такую игру, и оно потихоньку подтягивали. А всю историю они превратили в антимоскальскую. Почему? Да мы, потому что этим не занимались. Мы только-только вот сейчас вспомнили там про Первую мировую, там что-то вспоминаем о более глубокой истории. Хотя мы должны сейчас показывать массу сериалов на исторические темы. И про Ушакова, и про Суворова, и, не знаю, про Крымскую войну, и про Александра Невского, и про Куликовскую. Но ничего не показывают. Ничего нету.
Почему?
Вот весь вопрос, почему. Я думаю... Потому что в начале 90-х годов победила вот эта концепция создания новой нации. Нация россиян. И вот академик Тишков за этим стоял, и другие деятели. Нация россиян. То есть искусственные. То есть мы повторяем ошибку, не ошибку, наверное, но неправильный ход во время Советского Союза. Мы создавали советский народ. Мы хотим переделать Бога. Мы хотим переделать решение Господа нашего. Он создал народы. Как? Почему? Сейчас уже не вопрос. Он создал народы. Мы хотим это его создание, да? Мы хотим ликвидировать, создать единый народ. И тем самым мы вынуждены были ради этой цели убирать, трансформировать, мифологизировать, переписывать нашу историю. Все уходило туда. Давайте не будем об этом. Вот была Куликовская битва. Татары обидятся, не надо. Да? Ну, что будем про... Хотя там половина сражающихся на стороне Мамая были не татары. Ну, мы это как с вами знаем. Но
это условное название.
Ну, условное название, да. Ну, вот давайте это не будем. Эти обидятся. Это не будем пока. Эти обидятся. И мы, создавая, и по-прежнему пытаясь создать, помните, Борис Николаевич Ельцин говорил, россияне.
Вот ужасно, еще с этим гнусавым,
да,
россияне,
да,
жутко.
Но получается, что на это должны согласиться русские. Потому что ингуш, армянин, их много сейчас у нас, это, не только в Армении, у нас много армян, да, или какой-нибудь татарин, он не согласится. Он будет российским гражданином, он будет татарин. Но не согласятся они никогда. Они в Советском Союзе не соглашались. Мы, русские, украинцы, белорусы, частично украинцы, а в основном русские, соглашались быть советскими. Да, мы советские. Мы так и говорили. Мы не дом и не улица, мой адрес советский. Мы советские. Они вот эта традиция культурная, религиозная, взаимоотношения, они больше сохранили. Они сохраняли взаимоотношения между старыми и молодыми, почитание родителей, отношение к разным развлечениям, к алкоголю, какое-то, ну пусть не практикующие верующие, но отношение к вере, уважительно, все это они сохраняли, понимаете? А мы вот все это разбросали и попытались вот принять какую-то личину советскую, теперь россиянскую. Я несколько раз сталкивался, хорошие, даже верующие люди, церковные, говорят, ну, не надо вот это, говорит, русские. Вот стоит еврей, он обидится. Почему? Он обидится.
С какой стати? Я тоже удивляюсь.
Да. Мы даже, у нас доходит, что мы боимся слова «еврей» произнести. А человек, я вот сел в такси, водитель, я говорю, из Азербайджана, и говорит, я еврей. И мне так приятно стало, что человек... Он не стесняется своего родового имени. А мы стали стесняться, сказать русский. Этим пользуются кто? Националисты. Те же националисты, которые провозглашают русский национализм, который развалит Россию. Понимаете, какой круг получается? Они этим пользуются. И они раскручивают, потому что есть люди, которые недовольны, говорят, ну чего мы стесняемся русского? Чего мы это? Они внедряются. Все те родолюбы. язычники, я их называю поганцы, как называлось в нашей, на Руси. Никакие не язычники, поганцы. В сербском языке это слово осталось, так и называют, поганцы, погонь. Вот, понимаете, и тут у нас очень сложная сейчас проблема. Если мы не займемся этим, мы Россию не спасем. Мы Россию не спасем.
У нас есть еще вопрос, Леонид Петрович, давайте ответим, потому что у нас так быстро бежит время. Потрясающе совершенно ваша действительно глубинная аналитика того, что происходит, захватывает. И меня захватило, что уже больше половины программы мы
с вами прошли. Да это размышление просто, это не аналитика.
Чудесно. Я понимаю. Так, дело в том, что ту серьезную научную аналитику, которую вы даете в высшей инстанции, собственно, прочесть очень сложно, потому что это действительно серьезный научный труд. А вот нам... Мы являемся средством массовой информации. Конечно, ваше присутствие здесь очень важно, потому что вы можете самым простым языком рассказать о том, что по-настоящему происходит на основании самых последних и важных, и уж таких непреложных фактов. Наш телефон 959-59-39. Пожалуйста, в эфире задавайте свой вопрос. Назовитесь, откуда вы?
Добрый день, из Москвы. Я звоню на русский православный. Говоря о поганцах, Владимир Ян в книге «Батый» писал, поганами русские называли монголов, пришедших с востока, узкоглазыми поганами. И вопрос другой. Генерал Лебедь, бывший командующий 14-й армии Приднестровья, в свое время подписывал договор с Чечней. Тогда покойный Березовский сказал, такой бизнес испортил. Сегодня вы сказали, ваши слова, что Новороссия хочет присоединиться к России. Нигде я не слышал ни на одной радиостанции, чтобы кто-нибудь из Захарченко, Эдуард, другой Эдуард из Луганска, нигде я не слышал, чтобы они заявили, что они хотят объединяться с Россией. Таким образом, пока будет идти, пока она будет независимая, Новороссийск, они, эти руководители, ставят свои страны, республики под удар от Украины. Эта война может длиться неизвестно сколько времени.
Спасибо, спасибо. Понятен ваш вопрос, вполне понятен. Действительно, многих волнует, потому как некоторые там тамошние лидеры почему-то думают, что они вот в этих непонятных махоньких анклавах могут действительно существовать независимо от России, от Украины.
Ну, чтобы уточнить, я слово «Новороссия» вообще не произносил. Да, я просто сказал, народ Востока Украины хочет быть вместе с Россией. В каком форме, в каком виде... Это уже другой вопрос. Вот моя цитата. «Быть вместе с Россией» – это так. И народ Востока Украины это демонстрирует своей борьбой. Они понимают, что без России они не смогут победить. Ни одно восстание народа...
Есть ли там силы сейчас вот в Новороссии, в Донецке, в Луганске? Есть ли там силы, которые могут сопротивляться, которые хоть как-то политически понимают, что происходит?
Конечно, они и сопротивляются, они бьются, они героически бьются, гибнут, потери немалые, люди гибнут каждый день, и население поддерживает. Конечно, там есть, вот по нашим оценкам, перед началом всех этих битв, сражений, боев, где-то на март месяц, мы считали в институте, проводя исследования, опросы, что где-то 70% населения, может, чуть больше, да, выступало за воссоединение с Россией.
А сейчас?
И где-то около 30 или чуть меньше было или против, или такие, знаете, не знаю, но, наверное, лучше в Украине. Вот так. Сейчас очень трудно реально исследовать. Очень трудно реально исследовать эту ситуацию, потому что, ну, идет война. Но, думаю, соотношение не сильно изменилось. Не сильно изменилось. Думаю, что примерно так же оно и осталось. Хотя есть большая эмиграция, то есть беженцы, и в сторону Украины уходят люди, и в Россию уходят люди. Может ли продолжиться это так долго, бесконечно? Но я думаю, что сравнительно долго может это быть, ну, полгода, год. Вообще, все дело, не все дело, а многое в Украине. Украину, как таковую, ждут очень тяжелые времена, да? вот эту часть, которая осталась. Тяжелейшие времена, потому что экономически их кормить, поддерживать сил нет у Евросоюза. На Грецию не хватает, не хватает на другие страны. Внутри страшный раздрай. Власть захватили олигархические силы, которые даже более олигархические, чем были до того. Сопротивление востока Украины приводит к тому, что активизируются люди и в других районах Украины, в так называемой, в общем, исторической Новороссии, да, от Одессы до Харькова, да, такой вот диагональю. Поэтому сказать, когда закончится в целом этот кризис, очень сложно. Но если говорить о более узком районе, то, возможно, временное или временно-продолжительное перемирие. Возможно. Но, еще раз, еще одно но. Ведь, понимаете, люди хотят определенного, четкого ответа. Но его невозможно дать просто. Это никогда не бывает такого, что точно можно определить. Знаете, как началась Великая Отечественная война. Одни разведчики писали, что 22 июня 41 года, а другие писали, что в мае 42-го, а третьи писали, что войны вообще не будет. И очень трудно определить действительно, когда это все, как это будет. Так я вот хочу сказать, что перемирие возможно, но пока американцы, США существуют со своей национальной идеей, что они должны управлять миром, это национальная идея США. Очень трудно рассчитывать действительно на продолжительный мир. Очень трудно рассчитывать. Это у них был сознательный выбор, Украина. Это наиболее болезненно для России, для нас, для всех, для нашего народа. И пока ситуация в США, хотя она потихонечку, кстати, ухудшается, пока ситуация им позволяет, они будут долбить в эту сторону. Вот. Могут ослабить их действия экономические трудности в Европе, а они надвигаются, да, могут ослабить их действия центробежные тенденции в Евросоюзе из-за экономических и политических проблем, а они проявляются, вот, могут это ослабить, но пока Соединенные Штаты как зачинщик всего этого, как организатор, вдохновитель, как идейный вдохновитель всей этой нечисти. Вы помните, что перед Майданом ремонтировали ангела в Киеве, на этой колонне? Да. И помните, его выкрасили в черный цвет?
Нет, это ты не помнишь.
Ну, как его выкрасили в черный цвет. Это был сигнал. Это был сигнал всем этим силам. Черным силам. Они и действуют, эти черные силы. Вот,
то есть вы думаете, что это до уровня религиозности сейчас восходит противостояние?
А посмотрите, вы обратите внимание, ну, конечно, но мы больше, конечно, читаем, потому что наш анализ – это анализ открытых источников, ну, на языках, да, не на русском языке, на русском языке это пишут для нас, а то, что они на своих языках пишут. Ведь протестантские пасторы практически политкомиссары, они практически политкомиссары там. И через них очень много действуют американцы активно. Вот. А за это время, за эти 23 года, проникновение американских сект, начиная от всех известных саентологов и кончая малоизвестных сект, проявление этих вот протестантских формаций, оно приняло просто потрясающий характер. Да, недаром, что Яценюк – саентолог, Турчинов – пастор, кстати, той же секты, которую возглавляет у нас в России отец вот этого солдата, который застрелил армянскую семью, да, там это приняло массовый характер просто, и именно активные...
На Украине.
На Украине, протестанты и сектанты.
Да, там процветает сектантство.
Да. И они активны в батальонах, они активны, посмотрите, даже на фотографии, даже не нужно никакой аналитики, когда парни эти по пояс голые, со странной татуировкой, похожей на фашистские знаки, фотографируются, крестов ни у кого нет. Практически нет ни у кого нательного креста. У нас все-таки, когда фотографируется, ну, какая-то там часть, третья часть военнослужащих в таком виде все равно и с крестами. Там нет ни одного. Поэтому религиозный какой характер? в том смысле, что те так называемые религиозные силы, которые обслуживают идейно Соединенные Штаты Америки, они там активно присутствуют. И они привносят вот эту свою, в кавычках, духовную составляющую. Они исполняют роль политруков.
Леонид Петрович, почти что мы уже подходим к концу нашего эфира. Один из последних вопросов. Я боюсь, что мы нашим слушателям и не дадим возможность уже высказаться. Ну, потому что слишком серьезные вопросы, требующие такого серьезного ответа, в двух словах ты и не ответишь. Россия все-таки, по вашим оценкам, сможет ли противостоять хоть какой-то степени вот этому громадному давлению? Ведь действительно разорвал экономику Обама в пух и прах. Кризис-то чудовищный, мы это ощущаем на радио Радонеж. Я, честно говоря, вот прямо вам скажу, я беспокоюсь чрезвычайно, как, может быть, не беспокоился последние годы, потому что обнищание нашего населения, оно грядет и будет еще и дальше. Мы зависим исключительно от пожертвований наших слушателей, они будут уменьшаться, а мы, простите меня, это, знаете, как два вида транспорта. Есть автомобиль, а есть самолет. Автомобиль он стал, если его не заправили, ну и все, бензин кончился. А вот если у самолета бензин кончится, он просто упадет. Вот радио Радонеж со своими спутниками, потому что, значит, не подается сигнал, да, и все прочее, оно не вот просто вот так вот без финансирования пропадет.
Евгений Константинович, я не согласен, что они разорвали нашу экономику. Да, трудности есть, и они очевидные, но экономика функционирует. И если брать легкую промышленность, продукты, то пока никаких серьезных провалов нет. Наоборот, есть даже небольшой рост. Вот. Да, тяжело машиностроению, и среднему, и тяжелому, и даже легкому. Потому что разрушили очень много.
Но финансирование технологии западные.
Да, финансирование западной технологии. Но это отучит нас от легких денег нефтяных. Да?
А научимся ли?
Научимся,
вот в чем дело.
Научимся.
Есть ли возможность? Вот, вы все-таки опытный человек, мудрый человек.
Ну как? Ну, мы
наблюдаешь
же,
то, что происходит.
Ну, мы же верующие люди. Мы понимаем, что на России миссия. Если Россия падет, закончится история. Просто закончится. Конец. Все. Как мы уже как-то с вами говорили, как написал Фрэнсис Фукуяма в 92-м году, Советский Союз распался, он написал знаменитую статью большую. Конец истории. Правильно. Нет альтернативы, нет соперничества, история заканчивается, превращается мир, один хозяин, одно правительство, один народ, одна нация, и все умирает. Он правильно написал. Потом в 2003 году написал статью, ошибся, не конец истории. Почему? Да вот Китай и Россия еще трепыхается. Правильно? Мы не только трепыхаемся. Почему они поперли на нас? Вот почему озлились? На президента, который столько сделал для развития отношений с Западом, экономическими, политическими, культурными, какими угодно. Даже перебор, на мой взгляд, был большой. Да, чуть-чуть покритиковать-то можно президента? Можно. Перебор даже был. Но он сделал очень много. А они, потому что Россия стала вставать на ноги и стала проявлять свою цивилизационную роль. Что мы, помните, и президент говорил, да мы, да, европейцы, но мы другие. И это их страшно озаботило. Появление опять. Они все время убирали цивилизационную альтернативу. Российскую империю убрали. Потом, опа, Советский Союз появился. Тоже альтернатива. Как бы ни относилось, мы не относились, но это тоже альтернатива. И теперь они понимают, русские, понятно, они же троицу любят. Значит, сейчас будет третье предложение. Надо не дать им открыть рот, надо уничтожить. Россия выдержит, конечно, лишь бы нам не паниковать. Лишь бы нам, пока ухудшение, конечно, есть, но оно не такое, чтобы мы хватались за голову и кричали, все, все погибло, паника, нет. А насчет нас, православных, радио Радонежа, да и наш институт, хотя и финансируется нормально, но тоже нас вот обрезали сейчас, секвестр, 10% бюджета сократили. Но я всегда говорю, ну, православные, с деньгами каждый сможет. А давайте попробуем без денег побороться за нашу идею. Выдержим? Выдержим. Но если Бог с нами, то кто против нас? Это смешно. Выдержим. У нас есть огромная потенция, огромные силы. Народ, я процитирую в конце, сам был свидетелем, президент Франции Жак Ширак говорит русским, российским деятелям там, в узком кругу, говорит, все время спорите, с кем должна быть Россия, с Западом и с Востоком. И паузу делает, говорит, а вы что, не понимаете, что вы отдельная цивилизация? Что вам все дано? Начал. Вода, недра, огромный народ с такой историей. Он Россию знал, он даже Пушкина пытался переводить, русский язык знал. Понимаете, они понимают. Ну и друзья, как Жак Ширак, и недруги, они понимают, что мы цивилизация. А цивилизации надо защищать.
Ну что ж, уставим бы раба Божия Иакова, который Жак по-французски, да мед бы пить, чтобы мы это все поняли, и чтобы мы эти богоданные ресурсы использовали действительно так, как нам Бог велел. Я очень рад, что вы, Леонид Петрович, возглавляя такой институт, имеете возможность выстроить вот эту христоцентричную концепцию и собрать информацию именно так, что она не является внешней. Спасибо. Сегодня у нас в эфире был Леонид Петрович Решетников, генерал, директор Института стратегических исследований Российской Федерации. Спасибо большое.
Спасибо вам. Спасибо всем.